вечер. Создатель теории относительности Альберт Эйнштейн, выдающаяся фигура 20 века, был, кроме всего прочего, еще неудавшимся скрипачом.
И как ну, как мы... неудавшимся? Он хорошо играл.
Ну, он не состоялся как скрипач, он состоялся как физик. И как неудавшийся скрипач, он как никто другой мог оценить скрипача состоявшегося. Поэтому ему принадлежит известная фраза, сказанная героем сегодняшней передачи. Он сказал: «Теперь я верю, что есть Господь на небесах». Фразу эту он произнес после того, как услышал юного, совсем еще юного скрипача по имени Ягуди Минухин. И вот теперь газеты сообщили, что 12 числа Ягуди Минухин в возрасте 82 лет скоропостижно скончался в Берлине прямо перед самым концертом, который был намечен в Берлине на тот день. И вот его память и его жизнь мы сегодня и итожим с гостем, который знал и видел покойного, и который через свою профессиональную деятельность непосредственно завязан на Ягуди Минухина. Прошу любить и жаловать, Александр Боярский. Здравствуйте.
Милости просим.
Семья ваша, Александр, имеет отношение непосредственное к знаменитой Минухинской школе, которая была организована в 1966 году и которая уже дала миру массу вундеркиндов, подобных самому же Ягуди. Так сказать, это, тема вундеркиндов продолжала разрабатываться. Потому что, я не знаю, может быть, нам начать с короткой биографической справки, потому что я тут всяких листочков накопал. Меня самого, когда я читал его биографию, поразило, что он родился в Нью-Йорке, в Америке, но от родителей, которые сами выехали из России.
Да, это так, и русское вот это вот начало, русская школа, струнная, скрипичная, это, в общем, через всю жизнь его прошла, и, собственно, это причиной было того, почему он пригласил нас. Потому что для нас это было, в общем, очень неожиданно, и так это случилось. Настолько, в общем-то, как снег на голову, его приглашение. Потому что началась история это довольно давно. И как-то получилось, что Виктория Постникова, с которой мы очень дружны, показала видеокассеты студентов.
Мы должны все сейчас установить с самого начала. Супруга ваша, да, известная под именем Наташа.
Наташа, Наталья Константиновна Боярская, которая преподавала в Мерзляковском или консерваторском училище, скажем так. Было бы, конечно, лучше, чтобы она была здесь, но она, к сожалению, не смогла, потому что она занята.
У нее сейчас урок, да.
Ну, вы преподаете еще в более знаменитом месте, в Королевском колледже, в Музыкальном Королевском колледже.
Да, это получилось так, что мы с ней все время работали в разных местах, а в итоге соединились и работаем, наконец, в колледже вместе.
Но если вернуться к Минухину, то он во время посещения России, он туда ездил несколько раз, и начиная с 60-х и 80-х годов, ему идея наша, старая социалистическая, при которой существовали дома пионеров, центральные там дома молодежного образования и так далее, это подсказало ему мысль о создании школы, которая была потом в 60-х годах организована и создана здесь, на юге Англии.
Может быть так, но больше его подтолкнула Центральная музыкальная школа.
Цемша.
Цемша, как мы ее называли. Когда он посетил ее, он пришел просто в восторг и сказал, что вот он должен сделать такую же в Англии.
Ага.
Почему в Англии? Потому что у него была идея пойти немножко даже дальше, чем Цемша. Потому что он сказал, во-первых, в городе это нехорошо. Дети должны быть на воздухе, на природе. Они должны дышать чистым воздухом. Рядом должны быть животные, потому что рядом с Минухинской школой там есть... Ну, все знают, что англичане...
Помешаны
на лошадях. Да. И вот рядом там конюшни, там могут дети даже получить какие-то уроки. Кроме того, в каникулы, когда потише немножко, прибегают оленята, зайцев миллион, белки там все время тоже. При этом, значит, у него еще была идея такая, что с этой идеей он носился всю жизнь, и, в общем-то, очень это помогало. И она действительно работала, эта идея, что музыка не знает ни границ, и она объединяет людей. Потому что если в ЦМША у нас там были несколько, допустим, студентов-иностранцев, уже считалось... Школа международная здесь, вот мы насчитали 16 национальностей. никогда, вот за вот нашего 8 лет мы сейчас здесь в Англии, и при этом 5 лет мы жили непосредственно в школе, 4 года мы жили непосредственно в школе, ни одного инцидента вот на такой почве между детьми не было, чтобы это вот ты оттуда, я отсюда. Они делали одно дело, и музыка все сглаживала. Все это было настолько интересно. Сам, когда Минухин появлялся, это было очень просто забавно. Они, дети его, как эти, вот, как котята, не знаю, облепляли, и он с ними был. Это ведь тоже показатель того, когда вот дети же их не заставишь любить или не любить. Они, вот, они чувствуют это, вот, кто к ним действительно как относится. Вот, поэтому, когда он появлялся, это было очень интересно.
Когда речь идет о музыкальном гиганте такого калибра, как Минухин, то у человека несведущего возникает сразу как бы система биографическая, где он учился, там чего он кончал, условно говоря. Известно, что он начал играть с 4 лет, причем начал играть почти интуитивно. Ему там родители подарили скрипку, он просто за нее взялся и начал сразу на ней пиликать. И родители, что меня поразило, когда читал его биографию, родители выходцы из России, как здесь пишут, русско-еврейское происхождение, то есть, видимо, евреи из России, мать настаивала всегда, чтобы к мальчику не пускали плохих людей. И она тщательно всегда, так сказать, проверяла, кого пускать в квартиру, а кого нет. И сам он потом вспоминал, что у него детство было, он сказал, очень защищенное. Он был очень, так сказать, протекция от матери, защита была довольно сильная. И вот это сформировало молодого Игуди, и ему позволили, условно говоря, быть вундеркиндом. Так сказать, распустили вожжи. Никто его не заставлял как бы ничего делать. Вот эти традиции некоторого либерализма, если угодно, такого элемента доктора Спока в воспитании молодежи, они как-то в вашей школе или вот в школе, где супруга ваша преподает, как-то это все учитывается, продолжается? Потому что, с одной стороны, мы знаем, без образования, конечно, никуда. Оно вострит, точит, формирует человека. Но, с другой стороны, избыточное образование может идти в ущерб развитию личности.
Это уже Мао Цзэдун.
Нет, это не Мао Цзэдун, это говорит сам Минухин.
Дело в том, что в школе там такая ситуация. Безусловно, это все время идет дискуссия между педагогами-академиками и музыкальным стафом. Потому что каждый тянет на себя и говорит, нет, там ни без образования, ни... Нельзя, что они будут делать в жизни, если что-то случится с пальцем, там, с чем-то такое. Безусловно.
Потому что Минухин сам, условно говоря, консерваторского диплома не имел.
Он вообще ни в одной школе не учился.
Вот я
у него были педагоги, которые приходили. Но он переходит с французского на английский, на немецкий. Он даже не замечает, что он переходит с одного языка на другой. По-русски он, когда встречал вот эту мою жену, всегда он начинал по-русски с ней разговаривать. Дорогая Наташенька, вот это вот, вот сразу всегда. Как, наконец, эта русская легендарная скрипичная школа у моей школы. Я так счастлив. Это было очень приятно слышать, конечно, потому что, когда он пригласил вот Наташу приехать в школу, ну, сначала он с ней беседовал долго в Москве, в посольстве он ее пригласил. И, ну, немножко поговорим. Немножко это было часов 5 примерно. Потому что он расспрашивал, он как вот буквально настолько любознательность проявил ко всему. Как он это делает, как что делать. Почему вот русские музыканты струнные так чувствуют звук? Почему у них скрипка поет, не скрипит, а поет? И вот он, когда пригласил, он сказал, пожалуйста, работай так, как в Москве. Ничего не меняй. Ну, после этого был как бы карт-бланш для нее работать, и приходилось администрации, в общем, помогать. Сейчас результаты налицо в школе очень.
О музыканте абстрактно говорить вообще не следует, потому что слово музыки не заметит никогда. И в этом на смычке, так сказать, искусства и критики всегда наступает вот сбой. Поэтому для того, чтобы музыканта представить, надо его обязательно немного услышать. И мы сейчас сыграем небольшой отрывок. Это концерт для скрипки, по-моему, бетховенский, который исполняет Игуди Минухин. ¶¶ Александр, вы только что, говоря об образовании или о необходимости образования, сказали, что мало ли что с музыкантом случится вдруг что-то с пальцем. Именно это ведь и случилось с покойным Ягуди, потому что его, у него какой-то развиваться стал какой-то физический недостаток, какие-то болезни подкрались в зрелом возрасте, и это вынудило его вообще оставить игру на скрипке и перейти на дирижирование.
Ну, это так. Это случилось, к сожалению, очень давно. Его правая рука страдала, и все это знали. И иногда ему было очень трудно играть. Это было тоже видно и слышно. И в то же время, когда вот он играл, у него иногда мог использовать только маленький участок смычка. Но что он творил с этим смычком, с этим маленьким коротеньким участком, это было что-то удивительное, потому что это... Мы ждали этого. Мы знали, что да, вот ему трудно, да, ему. И вот, вот когда он играл первый раз, это было в 60-е годы, он приехал, еще это не было так заметно. Потом, когда в 80-е годы он приехал, он играл сначала в зале Чайковского, потом он играл в колонном зале с Постниковой, как раз он сонатный. И вот какие-то вот фразы, которые... прощали все на свете. И ради этого стоило вообще прийти и слушать многое. Но это помогло, с другой стороны. Он обратил внимание на вот эту свободу. Он стал заниматься йогой. В школе у него есть такой специальный предмет, где дети занимаются расслаблением, чтобы почувствовать мышцы. Это, по-нашему, скажем так, разновидность йоги. Они называют это Александр Техника. Это, в общем, специальная, в общем-то, методика. Как бы...
То есть он готовит юных скрипачей к преодолению возможных проблем, которые могут возникнуть
дальше в
жизни.
Это так.
Через которые сам он прошел.
И там в школе у него не только скрипачи, там и виолончелисты, альтисты. Вот я, например, очень благодарен этой школе, потому что там вот все скрипачи обязаны играть на альте, знать альтовый ключ. Вот если сравнить образование в Мюнхенской школе, и вот ведь они могут очень хорошо друг друга дополнить. Вот композиционная школа, вот Мюнхенская школа, тоже дает колоссальный импульс для детей, для развития. Также импровизация. Там все занимаются импровизацией. То, что, в общем-то, не всегда дается. У нас была более направленность такой вот на подготовку солистов. А солистов-то мало. И вот ансамблевая и оркестровая игра — это колоссальная здесь, конечно, получила развитие, потому что такой культуры вот камерной игры я никогда, в общем, не встречал. И даже по отзывам многих музыкантов, не везде это есть, не во всех этих странах. Когда вот по соседству с Мюнхенской школой, там живет очень богатый человек, у него по четвергам собираются тоже люди, играют квартеты, они, значит... И такой читки с листа, как здесь в Англии, тоже... Это удивительно, как они это делают.
Меня с спокойным маэстро, с гигантом музыки, роднит одно обстоятельство. Он стал англичанином в 85-м году, а я летом 84-го. На этом наша общность заканчивается.
А почему он стал англичанином?
В 80-м году он был натурализован, он получил английский.
Только в 85-м? Но вы знаете, что он долго-долго жил до этого в Англии.
Это понятно, но Home Office нашего Министерства внутренних дел правила имеет одинаковые для всех. Ему тоже нужно было пройти этот инкубационный период. Но сразу же за получением паспорта он посвящен был в рыцарское звание буквально через 2 или 3 года, а вскоре получил и звание лорда, и даже за его фамилией какие-то есть титулы, да, титул лорда. Я почему это говорю, что Александр Поярский принес с собой копии 3 писем, которые были направлены Ягуди Мюнхеным, его супруге, и письма такого свойства Леонид Владимирович сейчас осветит.
Знаете, за этими письмами виден человек. Говорят же, что стиль — это человек. Ну вот, стиль Ягуди Мюнхена. Вот письмо, датированное 90-м годом, июнем, лично им подписанное. «Дорогая мадам Боярская, я слышал от Виктории Постниковой о ваших великолепных достижениях в обучении скрипачей. И я восхищался сам студентами, которые играли перед видеокамерой. у меня есть видеокассета, сделанная в Италии. Вы получите официальное приглашение от моей школы по факсу через такого-то и такого-то. Дальше идут фамилии, номера телефонов. Вы также, я надеюсь, скоро получите сообщение от британского посольства. И я только молю Бога, чтобы вы были свободны, чтобы вы смогли приехать в Лондон в ближайшую неделю или две и посетить мою школу. У нас есть русский учитель в школе, который обучает языку и который будет вашим переводчиком. К сожалению, сам я в это время в школе не буду. Но и директор школы Николас Чизхолм, и директор, и музыкальный директор, и один из моих лучших и старых музыкальных коллег Роберт Мастерс, они все будут там. И также другие сотрудники школы.
Какой титул, Леонид Владимирович, стоит на письме?
Сейчас. Я надеюсь, что вы находитесь в добром здравии и предвкушаю встретить вас в ближайшем будущем с восхищением Ягуди Минухин.
Ну, стандартное я письмо из отдела кадров.
Ничего себе, да. Вы знаете, я бы был бы счастливейшим человеком, если бы я когда-нибудь в жизни получил что-нибудь похожее. Вот это называется... Да, он в это время еще не был лордом. Он, как вы правильно сказали, был рыцарем. Он имел рыцарское звание сэра. А потом королева, ее величество, дала ему аристократический титул барона, то есть лорда Британской империи. Вот я думаю, что и этот титул, и другой, еще более исключительный, они оба результат не его блистательной игры. В конце концов, блестящих скрипачей не так мало. Да и, как вот сейчас сказал Александр Леонидович, он уже не играл так хорошо последние годы. А именно вот за эту самую школу, за этих детей ему, конечно, и дали аристократический титул за то, что он целое, так сказать, поколение музыкантов поднял. Он был лордом, да, членом Палаты лордов, но кроме того, в отличие от большинства этих людей, он имел звание ОМ. Он был членом Ордена Достоинства, Order of Merit. Это орден, который в 1902 году основал король Эдуард VII, и в котором всего 24 человека. Когда кто-нибудь умирает, тогда только этот орден пополняется. Членом ордена является королева также. В общем, монарх, кто бы ни был. Член ордена. Таким образом, остается 23. И это не аристократический орден. Это, в этот орден принимают только за величайшие достижения. Ягуди Минухин был членом ордена достоинства, и его буквы ОМ стоят за его званием лорда.
Мне нравится история, когда молодой Ягуди Минухин репетировал с Элгаром. Элгар написал для него концерт, и после приблизительно 30 тактов, я не знаю, правда это или нет, Элгар остановил оркестр и сказал: «Ну, тут уж, говорит, добавить нечего. Говорит, давайте репетицию прервем и поим лучше на скачке».
А вы что-то говорили про какие-то стулья Минухина. Что это за стулья?
Ну, это у него в школе, поскольку, я как сказал, там есть и виолончелисты, и пианисты. Ведь приходится заниматься детям и вообще музыкантам приходится очень по несколько часов. И сидеть в одной позе, это, в общем, он так немножко подумал и придумал совершенно другой, ну, стул, который...
С другой эргономикой.
Да, он склонен вперед. Ага. Так что ты сидишь на нем, поскольку должен немножко наклоняться к инструменту, и стул как бы склонен тоже вперед.
А подпорка для коленей есть?
Нет, ничего нет. И это очень удобно. Это оказалось, что разгружает позвоночник. Ага. И вот эта вот подвижность сохраняется. И многие вот виолончелисты у него в школе пользовались этим и были очень довольны.
Это в основном для виолончелистов?
Это для виолончелистов. Да. Для скрипачей у него было масса изобретений, причем он так как бы этапами проходил. Он придумал мостик, потом отказался от него, поскольку ему это лично не нужно. Но он был очень, вот как у них есть это слово, терпимость такое. Он принимал все. Он пригласил Наташу, хотя он говорил, что я не согласен с мостиками. Но раз они играют так хорошо, пусть они это делают.
Что сейчас произойдет со школой, как вы думаете, после его гибели? Насколько его личное участие в судьбе школы было важно? Сейчас не закроется она?
Нет, конечно, она не закроется, она будет продолжать существовать. Ну, во-первых, очень давно в помощь включилась его дочь. И она, значит, занимается за мира. И она принимает непосредственное участие. Ну, как в каждой школе, здесь есть свой, как бы, ну, скажем, governance, как это?
Ну, губернатор,
директор,
да. Ну,
управляющий.
Управляющий, да. И круг лиц, которые поддерживают школу, у них вроде бы свое попечительство такое. И они решают многие кардинальные вопросы. Ведь обучение в Англии очень дорого. И очень мало, я могу сказать по пальцам, вот если в школе больше 50 человек, не больше 5, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но чтобы кто-то платил сам эти деньги. Потому что школа находит спонсоров. И очень много богатых людей со всего мира даже, я сказал бы, дают какие-то или оставляют наследство для школы. Вот. Еще вот в бытность, когда мы жили в школе, я помню, что это вот там богатая женщина умерла, оставила 500 000 в школе. Вот. И вот так это вот поддерживается. Кроме того, поскольку я сказал, вот Замира, она уже очень активно включилась во все.
Мы говорили сейчас о терпимости покойного. Причем терпимость эта распространялась не только на социальные, не только на педагогические темы, но и в самой музыке он был терпим. В частности, в последние годы он экспериментировал с другими жанрами. Известно, что он работал с индийскими музыкантами. И мы хотим проститься с Игуди Минухиным и завести вам отрывок из дуэта, который он исполняет со Стефаном Грапелли, то есть с джазовым музыкантом. И заодно хотим поблагодарить Александра Боярского за его рассказ. Игуди Минухина со Стефаном Грапелли. Навскидку могу вам сказать, что звук с подъездами, с такими легкими подвываниями, это Стефан Грапелли, человек джазовой школы, можно сказать, вышедший из ресторанов, потому что у Игуди Минухина классика, атака точная, и звук всегда он берет абсолютно безукоризненно. Сейчас настала пора наших регулярных рубрик. И должен вам доложить то, о чем вы уже догадались сами. Алексея Леонидова с нами сегодня нет. Он на пути к снежным склонам, о чем, может быть, коротко расскажет по приезде назад. А юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
13 марта 1954 года, 45 лет назад, и практически через год после смерти Сталина, появился в тогдашнем Советском Союзе Комитет государственной безопасности, КГБ. Вы скажете, как же так? Ведь чекисты ведут свою кровавую родословную с самого декабря 1917 года. Да, но Комитет госбезопасности выделился из Министерства внутренних дел и обрел полную самостоятельность именно в 1953-м. Правда, в 1954-м, простите. Правда, органы, как их называли, имели раньше много обличий, были они одно время и Министерством госбезопасности, а Комитетом Совета Министров еще не бывали. Странно, правда? Только-только в декабре 1953-го расстреляли всех этих чудищ. Берию, Рюмина, Меркулова, Кабулова, Гоглидзе, Абакумова и прочих. И сразу, так сказать, укрепили органы, придали им больше самостоятельности. На самом деле ничего странного нет. Советские правители, никем никогда не избранные, начиная с Ленина, понимали, что держаться у власти могут только под охраной верных, сытых псов. Ну, конечно, когда псы сами замахивались на власть, приходилось их немножко расстреливать и откармливать новых. 14 марта 1879 года, 120 лет назад, в немецком городе Ульме родился будущий гениальный ученый Альберт Эйнштейн. В 1905 году он защитил докторскую диссертацию в Политехнической академии Цюриха, поступил в швейцарское патентное бюро в столице страны Берне и в том же году опубликовал 4 научных работы, одна из которых – короткая статья под названием «К электродинамике движущихся тел» перевернула все представления человечества и о земной физике, и о Вселенной. Ему поверили не сразу. Но в 1919 году теория относительности Эйнштейна подтвердилась результатами наблюдения планеты Меркурий, и к ученому пришла мировая слава. В 1921 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию, но в 1933-м вынужден был уехать из родной страны. Там пришли к власти гитлеровцы и провозгласили, что у них будет своя немецкая, не какая-то там еврейская эйнштейновская физика. Нашелся и теоретик антисемитской физики профессор Ленард. А Альберт Эйнштейн эмигрировал в Америку и до конца жизни работал в Принстонском университете. В 1939 году к нему обратился эмигрант из другой фашистской страны, Италии, Энрико Ферми, который обнаружил, что возможна цепная реакция расщепления атомных ядер с выделением громадной энергии. Эйнштейн вместе с еще двумя учеными обратился к президенту Рузвельту, и была начата разработка атомного оружия. Если бы не Эйнштейн, такое оружие могли первыми создать немцы, и мировая история пошла бы по совсем другому, очень страшному пути. Эйнштейн скончался в Америке 18 апреля 1955 года. 16 марта 1919 года, 80 лет назад, в возрасте всего 34 лет, умер первый председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и секретарь ЦК партии Яков Михайлович Свердлов, человек, наиболее замешанный вместе с Лениным в злодейском расстреле государя-императора и всей его семьи. Городу, где с ведома и согласия Свердлова били в упор из наганов в 6 невинных женщин, было потом присвоено его имя. К сожалению, область с центром в Екатеринбурге до сих пор называется Свердловской, так же, как Ленинградская область все еще окружает Санкт-Петербург. 17 марта 1764 года, 235 лет назад, там, в Санкт-Петербурге, был основан Эрмитаж, ставший одним из богатейших музеев мира. Мы, питерские школьники, часами гуляли по Эрмитажу, зимой, признаюсь вам, греться туда бегали. Какая радость была снова и снова подниматься по Иорданской лестнице, ходить среди малахитовых колонн, стоять у часов с петухом, смотреть чернолаковые этрусские вазы или лоджии Рафаэля. Мы, глупые дети, меньше уделяли внимания картинам и скульптурам, но все равно знали, конечно, Мадонну Литто, Мадонну Бенуа, Леонардо да Винчи, грандиозных кавалеров Веласкеса и мраморного мальчика, вынимающего занозу. 18 марта 1584 года, 415 лет назад, после 37 лет жестокого царствования скончался царь Иван IV, Иван Грозный. На следующий день коронован был на царство второй сын Ивана Грозного, немощный и слабовольный царь Федор Иоаннович, последний Рюрикович на русском престоле. 19 марта 1814 года, 185 лет назад, под гулкие аплодисменты парижан в столицу Франции во главе русского войска въехал царь Александр I. Русские солдаты пришли и ушли, оставив у французов хорошую память и несколько слов, вошедших во французский язык, например, «бистро» – ресторан, где можно бистро закусить.
Спасибо, Леонид Владимирович. Хочу только в заключение нашего разговора о Игуде Минухине поделиться с вами мыслью, посетившей меня. Они не так часто меня посещают, поэтому я с ними ими делюсь. И родители Игуди Минухина не оказались бы в Америке, если бы не преследование шовинистов, националистов, черносотенцев в родной России или в Малороссии. И из этого этнического единства, из этих евреев, эмигрировавших в Америку, вышло потом немало выдающихся людей в разных областях жизни. В том числе вот по джазу я знаю, что Стэн Гетц, мой любимый саксофонист, тоже из киевских. И не было бы этих людей, никогда бы они не состоялись, если бы не иммиграция. Иммиграция, в свою очередь, состоялась, потому что преследовали людей погромами и всякими другими ужасами. И сейчас, глядя с исторической перспективы, мы, конечно, не можем благодарить погромщиков и черносотенцев, но понимаем, что без их участия такие люди, как Игуди Минухин и Стэн Гетц, никогда бы не состоялись.
Надо по меньшей мере спорный тезис, который мы здесь, наверное, обсуждать не будем, но скажу вот что. Что второй человек, недавнюю кончину которого мы сейчас сегодня оплакиваем, великий кинорежиссер Стэнли Кубрик, он родился в Нью-Йорке, но он тоже, подозреваю, был из российских, а может быть, чешских, судя по фамилии евреев.
Мне, как моряку, фамилия Кубрик очень близка.
Ну да, но это, да, да. Но это не тот Кубрик. Если вы хотите, так сказать, начать разговор о нем, то хорошо начать разговор вот с чего. Ему было 17 лет, он был фотографом и хотел пробиться. И он ходил с аппаратом и снимал. И вот он снял газетчика на улице Нью-Йорка. Мальчика-газетчика, который продавал газеты и плакал. А в кадре была видна газета с шапкой, заголовком. Заголовок был «Смерть Франклина Рузвельта». И мальчик сидел, продавал газеты, или стоял, продавал газеты и плакал. Он понес этот снимок в журнал «Люк», и журнал «Люк» этот снимок взял, и с этого началась карьера Стэнли Кубрика.
Но мы сейчас продемонстрируем звуковым рядом всплеск этой карьеры. Это отрывок музыкальный из кинофильма «Космическая Одиссея», 2001 год.
Thank you.
Отрывок из «Космической Одиссеи», 2001 год, одного из самых известных и успешных фильмов Кубрика. Леонид Владимирович, я терпеть не могу никаких поправлений, и все, что вы говорите, всегда принимаю прямо с открытым забралом на 100%. Но вот эта самая фотография Кубрика, и плачет человек действительно, и Рузвельт умер. Но только он не мальчик, он немножко пожилой.
А вы знаете что, та ли эта фотография? Может, потому что там написано, там то, что я читал, это, конечно, газетчик пожилой.
Да.
Написано Франклин Делано Рузвельт.
Я просто принес тут целый ряд ранних фотографий.
Может быть, потому что я не видел фотографии, я только
читал.
Целый
ряд ранних фотографий Кубрика, и он занимался жанровыми съемками, ловил, так сказать, ситуацию на ходу.
То, что я вам и сказал.
Да, вот дама бьет пощечину, значит, молодому человеку, который к ней приставал. А вот здесь замечательный снимок, сделанный в зоопарке. Как обезьяна смотрит на людей.
Как на человека, как человек.
А вот как люди смотрят на обезьяну, и люди в этом конкурсе выглядят, проигрывают совершенно. Потому что в обезьяне есть какое-то животное благородство и простота. А люди выглядят совершенно мрачно. Некоторые биографические данные, которые я до вас доношу, так как раскопал сам, родился 26 июля 1928 года в Нью-Йорке, в Бронксе. Леонид Ильич, вы бывали в Нью-Йорке неоднократно, и название каждого района – это своего рода кодификация. То есть, если говорят Бронкс или Квинкс, это не просто так. Это потому, что для русского человека сказать «родился в Люберцах». Там.
Да, но Бронкс – это не так плохо. Это ничего, Это вам не Бруклин. Бруклин хуже.
Хуже, да?
Нет, Бронкс ничего.
Меня, как самоука, как человека, дошедшего до всего немногого, до чего я дошел самоучительским методом, привлекает в биографии Кубрика то, что он в школе, будучи мальчиком вполне разумным, учился из рук вон плохо. Но не интересовало его то, что ему учителя хотели давать. И родители, врач у него был, отец был врачом, желая мальчика как-то сдвинуть с мертвой точки, значит, подарил ему сначала шахматы. Он очень увлекся шахматами и потом за деньги играл за два нью-йоркских клуба, зарабатывая на свои первые фильмы. Потом ему подарили фотокамеру, он увлекся фотографией со страшной силой. И в школе еще в джаз-оркестре играл на барабанах. То есть вот мне вот эти три его ветви довольно нравятся. И действительно, в журнал «Лук» он продал свою первую фотографию за $25, еще находясь в средней школе. Ему было тогда 17 лет. Затем он учился в университете, но, как они пишут, не матрикулированный студент.
То есть он не был выпущен с дипломом.
Он не был принят просто в университет, он просто ходил слушать лекции. Просто так вот слушал, с него ничего не спрашивали.
Нет, это не вольнослушатель, это он учился, но не получил матрикула.
Так, да?
Да, диплома не получил, да.
В 1951 году молодому Кубрику было 23 года. Кстати, господа, я самого-то главного не объявил. Почему мы сегодня о Стэнли Кубрике делаем передачу? Пришел имейл от нашего слушателя, от Андрея Кулика из Екатеринбурга.
Он
пишет: «Дорогой Всеволод Борисович, а не сделать ли вам оборот про Стэнли Кубрика, который на днях скончался? Фигура интересная, и жил у вас там поблизости. Было бы здорово». Спасибо за предложение,
я
Андрей.
Я уже Андрею Павловичу ответил электронной почтой, что Сева предложение принял.
Да. Я хочу сразу пояснить, где он жил поблизости. Он жил в Англии, но начиная где-то с середины или с конца 60-х годов, хотя сам по себе американец, но действительно и фигура интересная. И вот по биографии Кубрика мы сейчас ведем разговор. В 51-м году ему было 23 года. Он накопил немножечко денег, продавая фотографии в журнал «Лук», и снял первый свой документальный фильм о боксере. Боксер звали Уолтер Картье, сейчас забытая фигура. Но он его фотографировал для журнала «Лук», и к нему же пришел для первого своего документального фильма. Любопытно, что он пришел снимать его киноаппаратом, недавно до этого купленным. И снимать кино его научил продавец в магазине. Он сказал: вот тут вот сюда надо смотреть, тут надо крутить, тут нажимать, а тут, значит, надо записывать звук. И он выступал в этом документальном фильме как режиссер, как оператор, как редактор и как звукозаписывающий человек, звукооператор. В Кубрике, то есть, мы прослеживаем параллели людей, которые до всего доходили сами. Им было интересно жить, им было интересно учиться по жизни, непосредственно. Не то, как это изложено в методике, а так, как это нужно было ему самому. Затем этот фильм ему удалось продать в телевизионную какую-то там компанию, ему немножечко денег дали. Следующий его фильм был про летающего священника. 90-минутный фильм про священника Фреда Стадмюллера, который в Новой Мексике, в Нью-Мексико, в штате, у него огромный был приход на 400 миль квадратных, и ему приходилось из одного места в другое летать самолетом. В 1953-м он выполняет какой-то корпоративный заказ, про моряков делает фильм, и в 1953-м только у родственников он набирает взаймы деньги, 13 тысяч долларов, сумма в 1953 году весьма значительная, и снимает свой первый художественный фильм, который называется «Fear and Desire», то есть «Страх и желание». В 1955-м он уже у друзей занимает больше денег, 40 тысяч, и снимает второй свой фильм «Killer's Kiss», то есть «Поцелуй убийцы». И тогда уже, в 1956-м, он едет в Голливуд и снимает свою первую картину студийную, называется «The Killing», основанную на романе. Бюджет уже у него 320 тысяч долларов, уже голливудские у него актеры. В первом фильме у него, по-моему, снимался вот этот самый, я сейчас через секунду назову его фамилию, актер, который потом снимался в «Спартаке». И актер этот... Ну, вы знаете, о ком я говорю.
Нет, я в «Спартаке» не помню.
Да, ну, главный герой, который в «Спартаке» играл. Он Кубрика и пригласил режиссировать «Спартак», потому что режиссер, которого студия послала «Спартак» снимать, был через две недели уволен. У них в Голливуде с режиссерами могут довольно жестко обходиться, если они...
Как
там...
вообще в Америке. Да. В Америке увольняют.
И пришел Кубрик. Очень быстро. И Кубрик сразу сказал кинооператору, главному, говорит, ты мне только не мешай, говорит, ты вот сиди. А тот говорит, ну, мне же надо что-то делать, там, я хочу вот так, вот это. И Кубрик буквально, поскольку он самоучка, он был и оператором, и звукорежиссером, все у него в руках это умение, рукомесло было, и ему специалисты посторонние только мешали. И он этому оператору говорит, знаешь что, давай не будем ругаться, ты сиди и ничего не делай, я фильм сниму весь сам. И снял весь фильм сам, и должен сказать вам, господа, что этот оператор получил потом премию «Оскара» за операторскую работу на фильме «Спартак». Сейчас самое время... Да. Фамилия этого актера Кирк Даглас, как нам любезно подсказал продюсер. И сейчас как раз подошло время сыграть что-нибудь из «Спартака», потому что фильм этот в России шел довольно широко и повторялся. Поэтому цитировать вам визуально его не нужно. Все его помнят и так. И отрывок из музыки, сопровождение к этому фильму, мы сейчас вам и предложим, чтобы слегка память вашу... Так называемая любовная тема из кинофильма «Спартак». Был у него фильм «Paths of Glory», то есть «Пути славы», который он поставил по романе Хамфри Копса, и никак не мог этот проект пробить, пока Кирк Даглас не согласился стать главным актером, звездой. Затем он с Кирком Дагласом разрабатывал еще один проект «Как я украл 16 миллионов», но фильм этот не получился. Как часто бывает в кино, несмотря на именитых участников проекта, проект упирается в какой-то тупик. И в 1959-м Кирк Даглас был продюсером «Спартака». И когда режиссер Антони Манн был уволен, он пригласил тогда Кирка Дугласа. Остальное я вам уже рассказывал. Следующий фильм был поставлен по роману Владимира Набокова. Назывался он «Лолита». Кирк Даглас, вернее, Кубрик и продюсер его Харрис купили права на «Лолиту» еще в 1958 году, как говорят сейчас, за 150 тысяч долларов. Но по разным финансовым и юридическим причинам в Америке фильм снимать было нельзя. И тогда они переехали снимать его в Англию. И вот Англия так Кубрику понравилась, что он переехал сюда жить и остался здесь уже до конца своих дней.
Да. Ну вот следующий фильм, это уже, понимаете, «Лолита» была, как бы вам сказать, «Лолита» был очень интересный фильм, очень интересный. Достаточно сказать, что в «Лолите» он ввел гомосексуальный мотив, которого нет в романе. Он ввел его в фильм и, так сказать, предвосхитил, если хотите, дальнейшее, к сожалению, распространение этого ужаса. Вот. А следующие фильмы, все буквально после «Лолиты», были уже эпохальными. И, может быть, самый интересный из всех, несмотря на то, что потом были тоже замечательные, это политический, если хотите, фильм «Доктор Стрейнджлав». Это фильм против атомного оружия. Но сделан-то он настолько интересно и блестяще, и захватывающе, что смотрится как, ну, знаете, просто как детектив. Речь идет о том, что появляется угроза атомной войны. Там есть русский президент, там есть первый секретарь, там есть американский президент, и там есть такой немецкий ученый, ну, автор, что ли, бомбы, как угодно, и в то же время рассуждающий. А его играет замечательный английский актер Питер Селлерс, доктор Стрейнджлав. Параллельно идет история о бомбардировщике, об атомном бомбардировщике, который готовится по приказу сбросить атомную бомбу. И вот командир этого корабля, бомбардировщика, такой техасец, ковбой, он надевает ковбойскую шляпу в момент, когда дело приближается к бомбометанию, вот, он гибнет. Самолет этот гибнет, разбивается. И все это сделано на таком накале, что люди выходят и думают: «Господи, Боже мой, неужели этот ужас нас минует? Надо что-то сделать». И вот «Доктор Стрейнджлав» был самым большим, самым интересным протестом против атомной бомбы.
Ну, видимо, какие-то технические подвижки, которые он приобрел на этом фильме, все-таки он был с сильным техническим уклоном, позволили ему снять следующий фильм «Space Odyssey», то есть «Космическая Одиссея», 2001 год, который считается сейчас эталонным фильмом для кинокартин такого жанра. Надо сказать, что мы знаем о фильмах, которые сделаны, но мы не знаем о фильмах, которые не получились. В частности, Кубрик уже, находясь в зените славы и будучи финансово мощным человеком, планировал фильм о Наполеоне. Но не получился этот фильм, потому что не мог собрать достаточного количества денег. Затем он поставил картину «Clockwork Orange» — «Механический апельсин».
Да.
Откуда взялось название? Я выяснил, что на языке кокни, на языке людей, которые живут на восточной части Лондона, там, как правило, жили традиционно мелкие торговцы, иммигранты, которые вырабатывали свой язык для того, чтобы отделить понимающих этот язык от непонимающих. В частности, есть специальный Cockney Rhyming Slang, то есть сленг рифмующийся. И вот на языке кокни Clockwork Orange, механический апельсин, это был символ чего-то совершенно неестественного. Потому что апельсин — это, так сказать, дар природы, это нечто, имеющее сок, аромат и вкус. И часовой механизм апельсину совершенно не нужен. И вот на языке торговцев кокни это было символом чего-то совершенно неестественного, который Стэнли Кубрик вывел в название
кинокартины. И это страшный очень фильм, очень страшный. Это группа молодых ребят, любителей классической музыки, избивает и мучает других людей.
Еще один фильм Барри Линдон был поставлен... И он основан на Текерее, на романе Текерея.
Но ничего не вышло ведь с этим фильмом.
Да. А потом он обратился к жанру ужаса, и в 80-м году, 5 лет спустя после Барри Линдона, он поставил по роману Стивена Кинга жуткий, все равно страшный фильм «The Shining», который любители страшноты до сих пор, конечно, хорошо помнят.
«Сияние».
Да. Надо отметить, что Кубрик в 90-м году с другими совместно режиссерами и кинематографистами, с Вуди Алленом, Фрэнсисом Копполой, Спилбергом и другими, создал ассоциацию по сохранению и реставрации фильмов. Эта ассоциация занимается восстановлением старых лент,
А между прочим, о старых лентах. Угу. Свой фильм «Механический апельсин» Кубрик запретил к демонстрации через год или полтора после того, как он вышел, потому что оказалось, что молодые люди в разных странах начинают копировать это поведение. Понимаете? И он решил снять фильм с проката.
Всякие любопытные подробности о Кубрике. Например, отснятый фильм он редактировал сам, монтажные работы никому не передоверял, и у него иногда уходило на это год или даже больше.
Он делал по 50 повторов при съемках.
И мучил актеров невероятно. Актеры на него невероятно жаловались. Закончим воспоминания о нем несколькими цитатами Кубрика. Он сказал: «Огромная ошибка, которую допускают в школе, когда учат детей, используя в виде мотивации, в виде инструмента, страх. Страх получить плохую отметку, страх не остаться с классом, отстать. Гораздо лучше использовать интерес естественных детей, потому что успех тогда будет сравним взрыву атомной бомбы по сравнению с маленьким фейерверком». И потом он сказал, что «я никогда ничего не выучил и ничему не научился в школе. И первый раз я книгу прочитал с настоящим удовольствием, когда мне было 19 лет». Чувствуете лейтмотив, какой я тут веду против образования? И еще он сказал, что как бы мы могли оценить картину «Мона Лиза», если бы Леонардо написал внизу на холсте: «Эта леди или дама улыбается, потому что она прячет секрет от своего любовника». Нам бы, говорит, всю картину, на всю оставшуюся часть истории испортили бы. Я ни в коем случае не хотел, чтобы это случилось с моим фильмом «2001 год». Кубрик был сам себя научил режиссерскому искусству в основном. И вот эту творческую свободу он всячески проповедовал. Он сказал, что у режиссера такая же свобода, как у романиста, когда он идет в магазин и покупает пачку белой бумаги. И вот на этой цитате мы простимся со Стэнли Кубриком и с вами до следующей недели. Yeah!